Четвертое печать у нас что? Давайте читать.
А коли він четверту початку розкрив, я четверту тварину побачив, показала, підійди. І я глянув, і ось кінчали. А той, хто на ньому сидів, на ім'яному смерті. За ним же світ прийшов ад. І дано їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірами.
Окей. Ну, здесь, пожалуй, все очевидно, правильно?
Нет.
А? Что не очевидно?
А, ну, понял.
Ну, что такое ад?
Нет, смерть.
Статья вариант. Это одно из доказательств того, что ад – это не место, где наказываются грешники. Кстати, книга Откровения это очень четко показывает. Вы помните текст в Откровении 20 глава? «И смерть и ад были повержены в озеро Огненное». Извините, как это? Если ад – это уже там адский огонь, то как огонь кидают в огонь? То есть отсюда мы делаем очень конкретный вывод. Но если кому-то еще хочется увидеть описание ада, да, то описание ада мы встречаем очень красивое от них Данте, Божественная комедия, в Писании 14 глава. Вот. Ад нам очень хорошо описан. Пожалуйста, можете прочитать. Да, прочитайте. Сейчас я скажу. Прочитайте, пожалуйста, с 12 по... Вот, прочитайте 14 глава, 11 текст.
«Преисподней низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой».
Так что такое преисподняя?
Там где червь?
Могила, там червь, черви покров твой. То есть, поэтому ад это вообще... В Библии никогда не означает место наказания грешников. А что по Библии является местом наказания грешников? Нет. По Библии гиена. Это место наказания грешников. Знаете текст? Евангелие от Матфея, 6 глава. «Не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить, но бойтесь тех, кто что? Кто и душу, и тело может повергнуть в гиену огненную». Кстати говоря, это текст, который очень четко говорит, что душа не мучается в огне одна. Она мучается вместе с телом. Вот. Ад здесь, в Исаии 14 глава, очень конкретно написано, что это место, где все спят. Прочитайте 9 текст. Ну, кто не знает? 14.9.
«Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя в преисподней твоем. Пробудил тебя для рефаимов всех вождей земли, поднял тебя царей
язычников». И так далее. То есть, что мы видим? В аду, когда заходит туда царь Вавилонский, да? Что в аду? Все кричат и воют? Нет. Они все спят.
Помогли украинцы.
Рефаимы? Ну, я не буду говорить, что такое Рефаимы сейчас. Это явно не померли. Слово Рефаимы встречается в Бытие 13 главе. Это жители Содома и Гоморры. Это национальность такая. Там Рефаимы, Зузимы и прочие товарищи. Это жители, которых Бог попалил огонь и серы. Огнем и серы. Поэтому, когда в ад заходит царь Вавилонский, они все там. Но так как царь Вавилонский заходит туда, это царь Вавилонский, это кто здесь в Исаии 14? Это дьявол, то их пробуждают. А когда их всех будут пробуждать? При втором воскресенье. То есть до этого они тихонечко в аду спали. Отдыхали. Да. Поэтому все нормально. Но если вам и этот текст не нравится, то вот 18-19 четко показывает, что происходит в аду и как те, кто в аду находятся, называются. Прочтите.
Усі царі людів, вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальні. Ти ж від гробу свого відкинений геть, мов хруста бридка, оточений вбитими та ночем перешитими, що до гробу мішками спускаються, як потоптаний круп.
То есть, кто где находится? Душа?
Труп.
Нет, там находятся трупы. То есть, поэтому здесь ад никакого отношения вот к тому, что... Что?
А как вот если по этой теме, как понять вот 14 глава Откровения, 11 текст? На каком учении будет воскресить жизнь?
А, ну подожди, подожди.
Да я за тем не по теме.
Не спеши. Вопрос, отвечу одно. Когда мы, и всем даю рекомендацию, когда мы исследуем вопрос закровной жизни, очень важно понимать, делать это следующим методом. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Что это значит? Это значит, что если написано ад, это ад, а гиена, это гиена. Потому что наши друзья все мешают эти слова. А потом вы выходите и говорите, а ада нет. Они сразу, вау! Адвентисты, как мормоны, не верят в наказание грешников. Неправда. И не вздумайте говорить о том, что все грешники под конец будут спалены в секунду. Такое адвентистская церковь тоже не верит. Если вы сомневаетесь в моих словах, прочитайте «Великую борьбу». Там написано, что каждому грешнику будет разная степень наказания.
А дьявол больше всех мучится.
А дьявол мучится
больше всех.
Это черным по белому написано. Вот. Поэтому... Не надо представлять Бога таким добреньким, который сделает всем эвтаназию грешникам. Не надо. Вот. Как в свое время мой сокурсник ходил со мной на библейский курс, ему все нравилось. Умный человек. Прочитал Библию еще в 14 лет у своей бабушки нашел, когда мы все были такими комсомольцами. И поэтому, когда пошел со мной в церковь, он сказал, адвентисты все учат по Библии. Но потом добавил, говорит, мне нравится адвентистское учение. Почему? А потому что я теперь могу делать все, что я хочу, и совершать все, что мне нравится. Я знаю, что по Библии я за это вечно мучаться не буду. Я раз и сгорю. Вот. Поэтому ему нравилось адвентистское учение. Вот. Смешно, не смешно, но Грэм Максвелл, если вы читали «Враги, рабы или друзья», учит такому. Но это Грэм Максвелл. К сожалению, в чем проблема? Среди американского адвентизма пошло два перекоса. Сначала был перекос в сторону законничества. И такое было жесткое законничество, что в условиях свободной Америки молодежь начала постепенно текать с церкви. Это такая просто была. Когда поняли ошибку, пошли в другую крайность. И дал ей Грэм Максвелл, я его очень хорошо понимаю. Они как раз, ну ему уже, он же, как говорится, дедушка старенький, ему 65. То есть те процессы, которые у нас, может быть, проходят сейчас, там проходили лет 40 назад. И он говорит, да, я понимаю моих... То есть то, что он написал эту книгу про доброго Бога, он написал ее под влиянием того, что происходило с его сверстниками, которые уходили из церкви, которым не нравилось законничество, и также и другие люди, которые в других церквах были запугиваемы адом. Да. Вот. Но в любом случае Грэм Максвелл где-то перегнул палку именно в вопросах того, что Бог никого не наказывает. Но такая позиция, во-первых, я скажу вам прямо, практически это единственное, за что наши друзья евангеликалы поднимают нас на смех. Вот, и поэтому я не советую Грэма Максвелла использовать. Это перекос. Бог наказывает грешника. Вот. Он, конечно, не мстительный и не желает всякого человека посадить в ад. Это так Грэм Максвелл начинает. Но, извините, текст Библии говорит то, что он говорит. Вот. Поэтому давайте не будем рисовать добренького Бога. Но мухи отдельно, котлеты отдельно. Ад – это ад, а гиена – это гиена. Вот. Наказание от того, что ад – это могила, не означает, что мы теперь не верим в наказание грешника. Дальше. Каждое слово имеет особое значение, особенно когда мы рассматриваем тексты трудные. Потому что товарищи баптисты любят смешать все в кучу. Вот. И когда рассматривают 1 Петра, где говорят, что Иисус проповедовал томящимся в темнице духом, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Там даже слово «ад» не упоминается. Поэтому в вопросах, когда вы представляете загробную жизнь, я рекомендую быть дотошными в том вопросе, в котором мы подобираем слова. Вот. Дым их мучений во веки веков. Ничего не говорится, слово «ад» здесь не употреблено. Поэтому, когда мы дойдем до этого вопроса и до других вопросов, то мы посмотрим. Но опять же, мы говорим сейчас об аде. То есть ад в данном случае все время идет. Смерть и ад. Смерть и ад. Все. Окей. Без толкования этой печати, я думаю, очевидно. Если мы с вами доходим уже, то есть, я не знаю, что тут можно сказать, кроме того, что текст пишет. То есть уже Евангелие проповедуется какими методами? Тотальное Да, ну да. То есть это как раз сжигание на кострах и все эти вещи. Вот как раз, когда Уайклиф и все эти реформаторы начали подниматься, вот тогда загорелись костры, тогда была образована инквизиция, этот орден иезуитов и все эти вещи для того, чтобы бороться с инакомыслящими буквально методом выжженной земли. И еще могу привести аналогию историческую, которая тоже может подходить. Вы помните 1492 год? Что это такое? Открытие Америки. Вы знаете великих проповедников Евангелия среди индейцев? Фернандо Кортес, Писаро. Вы знаете, как они успешно проповедовали Евангелие в новых открытых землях? Вот что почти индейцев не осталось. То есть это все иллюстрации, понимаете? Опять же я возвращаюсь к методам. То есть мы поняли, о чем говорит текст. Теперь разные исторические события, они являются иллюстрацией. Понимаете, я не буду драть глотку свою по поводу того, какой это год, когда сожгли первого, кого мы знаем, кого сожгли. Вот. Потому что это все, нам главное понять основную суть периода. А вот в этот период, то есть я специально пишу вещи приблизительно, в этот период оно все было. Потому что именно так проповедовалось Евангелие. Это, кстати, самая низшая точка. То есть, если нам взять проповедь Евангелия, да, то фактически я, может быть, перерисовал эту схему вот таким образом. Я ее сейчас перерисую. А ее надо рисовать вот так. То есть синусоида. Да, вот это первая печать. Это вторая печать. Вот это... Первая, вторая, третья, четвертая... А вот пятое – это в самой, как говорится, яме. Да? Вот таким образом. Ну и годы здесь проставите, какие мы написали. Да, 500-й, 1000-й, 1400, ну и... соответствующий период после 1400, это вот этот вот период всех этих великих проповедников иезуитских. Вот. Давайте посмотрим шестую печать. А, это у нас пятая. I'm sorry. Тогда я же взял. Что я намалевал? Я же неправильно намалевал. Это же все годы. То есть вот это первая, вторая, третья, четвертая. Так, то есть вот это самый период туда, внизу. В общем, подправите мою синусоиду более красиво. Вот. В любом случае понятно. Период пятой печати это уже упало, это проповедь Евангелия упала на дно. Окей, шестая печать. Пятая.
Четвертая печать проповедь Евангелия упала на дно.
Да. Четвертая печать проповедь Евангелия на дно. Пятая печать.
Вот, уже пятая, да? Четвертая.
Коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертвенником душі вбитих за слово Боже, яке вони вірно проповідували. І вони закричали гучним голосом, говорячи: «Доки, Господи, святий істинний, не будеш судити і мстити за кров нашу тим, що живуть на землі». І дано було кожному з них білий одяг, і сказано їм, щоб вони заспокоїлися ще на короткий час, доки і співробітники їхні, і брати їхні потрібують вбити, які вони доповнять число.
Окей. Що ми будемо робити з душами під жертвенником, які вас запили?
Крякати.
А?
Ні, а круголіна.
А от тут треба крякати.
Так круголіна вбила теж землі.
Ну, крякаємо хорошо, правильно, но що це нам дає? Це слишком... Мы далеко пошли. Давайте крякать это следующим образом. В первую очередь, что такое жертвенник? Где правильно? Где находится жертвенник небесного святилища?
На земле.
На земле. Ага. А теперь... Нам нужно разобраться внимательно, что с этим жертвенником происходило. Так, как вы думаете, почему? Ну, во-первых, понятно, что под жертвенником это не означает в раю, да? То есть, если жертвенник небесного святилища находится на земле, то эти души находятся явно под землей. То есть и ни в коем случае не на небе. Вот. Но нам бы надо разобраться, зачем Иоанн вдруг дал пищу нашим братьям-евангеликалам. На это есть причина. Вот. Как вы думаете... Выражение «Доколе, Господи, ты будешь мстить за кровь нашу?» Что эти души ищут?
Справедливости.
Ага. Конкретно, как справедливость устанавливается?
Суд.
То есть они задают вопрос. И доколе ты будешь, Господи, заниматься своим расследованием? И когда, наконец... настанет судебный процесс. Да, то есть это слова, я вам сказал, что эти слова подтвердят то, насколько иллюстрация с американской судебной системой работает в книге Откровения. Да? Вот у нас она была так нарисована. И вот эта часть у нас называется как?
Расследование.
Расследование, вот эта часть. Судебный процесс, а вот эта часть?
Приговор.
Так? То есть они задают вопрос, то есть пятая печать, ну вы понимаете, она уже где-то подходит. Понимаете, да? И оно спрашивается, а доколе здесь будет приговор? Когда, ну, смотри, да, когда ты, значит, наконец начнешь воздавать по справедливости, когда ты начнешь судебный процесс? Окей. А при чем здесь жертвенник? Че, по-другому никак не могли спросить?
Тут не можно застосувати силу Буття 4.10 и сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене землі.
Можна, но рано. Почему не под землей, а под жертвенником? Голос крови с земли вызывает. Поэтому я говорю рано, почему жертвенник? Well, давайте посмотрим, что происходило на жертвеннике в прообразном служении. Так? Открываем, пожалуйста, Бытие, Левит, первая глава. Да, Левит, первая глава. Прочитайте, пожалуйста, пятый текст.
И закурят тельца перед Господом. Сыны же Ааронова, священники, принесут кровь и покрепят кровью со всех сторон на жертвенник, которого входа в скинию собрали.
Окей. То есть кровь любой жертвы кропится по сторонам жертвенника. Для чего она там кропится? Для того, чтобы ей рано или поздно попасть на землю. А теперь давайте задумаемся, как нам связать вот эту вещь с Бытие 4.10, что кровь Авеля взывает из земли.
Справедливости.
Как это все работает? Во-первых, животное что? Невинно. Точно так же, как Иисус, не зная греха, стал жертвою за грех. Причем, в отличие от многих наших богословов и проповедников, я отстаиваю вопрос, что перевод «жертва за грех» в синодальном переводе является правильным переводом. Почему я это отстаиваю? Потому что еврейское слово «хатат» означает как грех, так и жертва, так и ритуал очищения от греха. То есть жертва за грех. Христос не стал грехом, потому что Христос никогда его не совершал. Но он понес наказание за грех. А теперь я хочу, чтобы мы открыли текст, который является самым главным текстом, ключевым текстом. То есть эта аллюзия сложная. Вот. И крякается она только через Левит 16 главу. Тогда мы поймем связь и до конца поймем, что говорится. Откройте Левит 16 главу и прочитайте 10 текст.
А козла, на котором вышел жребий для отпущения, поставить живого пред Господа, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения.
Скажите, пожалуйста, над кем совершается очищение? Значит, что, козла очищают?
Над ним это,
в общем-то, большая натяжка переводчика. Вот. Но местоимение «ним» есть. Это одно из самых сложных мест. Я не могу вам давать все выкладки на иврите, но скажу, над ним это не пространственно над ним. Это над ним. Кого-то тут очищают. Кого очищают? Посмотрите по тексту, кого можно еще, кроме козла, очищать. Нет, по тексту десятому.
Себя и дом свой.
А?
Себя и дом свой.
Нет, посмотрите по стиху 10. Конкретно по словам. Второй вариант еще можно очищать Господа, так? Грамматически.
Не подходит.
А кто еще здесь есть?
Священники
чищают. А, первосвященник.
Есть.
Как вы думаете, первосвященник подходит сюда?
Да.
А почему подходит? Потому что он забирает на себя все грехи народа и носит их. А когда он приходит на козла отпущения, вот тогда он с себя снимает все, что он насобирал, всю грязь, и выходит на козла отпущения. Вот для чего на козла отпущения возлагаются руки. В чем обе руки. Потому что возложение руки – это перенос греха. А что это означает? Вы помните, мы говорили, и святилище очистится. Мы говорили, что святилище очистится, очищается тогда, когда первосвященник заходит во святое святых. Вопрос возникает вот в чем. Мы говорили, почему это происходит, как происходит очищение. Все очень просто. Когда мы берем пылесос, мы чистим ковер, куда девается пыль? В мешочек. Получается, пылесос сейчас грязный. Мы должны взять этот мешочек и выкинуть его в мусорку. Кто становится грязным? Мусорка становится грязной. Так вот, первосвященник это своего рода, можно так, только не говорить это. Но аналогия с пылесосом здесь работает. То есть он прошел во святилище, когда он начал кропить кровью на крышку ковчега, все грехи переходят на него. Все, что ему надо, то есть святилище уже чистое. Первосвященник теперь весь загружен грехами. Он загрузился, и теперь ему надо разгрузиться. И для этого он выходит и дает, возлагает свои, как руки на козла отпущения, и вот тогда сбрасывает с себя все грехи. Но посмотри, то есть таким образом. Теперь смотрим дальше. А, значит, первосвященник это делает. Что это означает в духовном смысле? То есть в пылесосном смысле мы это дело изучили. Давайте посмотрим в духовном смысле. То есть в духовном смысле самая большая ересь и самая большая насмешка, которую сатана насмехается над всем христианским миром, является то, что наши дорогие друзья евангеликалы верят, что козел отпущения – это Христос. Это сатана насмеялся. Знаете почему? Потому что если грех, вы помните, мы читали, я проповедь, кто был в пятницу на богослужении, я говорил, кровь их на них, грех их на них. То есть им не на кого его сбросить. Если козел отпущения это Христос, то это окончательное место пребывания греха. А что значит, что грех его на нем? Это значит, что он несет ответственность. Понимаете, почему Иисус не может стать грехом? Если Иисус стал грехом, значит, Бог взял ответственность за грех. Значит, Бог виноват в том, что грех пришел в этот мир. Однако, если Иисус стал жертвой за грех, то мы видим, что Иисус приходит как временное решение проблемы. То есть смерть Иисуса – это временное решение проблемы для того, чтобы спасти нас от справедливого суда. Но истинный виновник должен нести на себе грех. Поэтому мусор из мешочка надо выкинуть в правильную мусорку. Вот. Понимаете? Эту логику. И именно это Христос делает. Но что делает первосвященник, прежде чем он возлагает руки на козла отпущения? Что последнее он очищает? Прежде чем он это делает, он очищает жертвенник. Это, кстати, он делает последним. Это говорит нам о том, когда когда первосвященник во святилище, несмотря на то, что святилище уже чистое, жертвенник остается нечистым. Да? То есть первосвященник очищает жертвенник. Что значит он очищает жертвенник? Жертвенник – это первая точка, куда приходит грех. И она очищается последней. И когда это происходит, что, собственно говоря, происходит? Происходит, когда же грех жертвенника попадает на козла отпущения, вот это происходит оправдание за несправедливо пролитую кровь, за кровь агнцев, которую была пролита, в общем-то, агнец ни в чем не виноват, правильно? То есть виноват тот козел, который был первопричиной. Не будь этого козла в прямом и переносном смысле, а не надо было бы мучить несчастных животных, и не надо было бы Христу проливать свою кровь. То есть очищение жертвенника в последнюю очередь является самым последним процессом, а фактически оправдывающим Бога. Вот после этого, когда рука возложена на козла, это фактически зачитывание приговора признать виновным. То есть виновным оказывается не Бог, а сатана. Понимаете эту логику? Может быть, мои иллюстрации слишком яркие, но они работают как мнемонический прием.
Можно еще раз повторить, что значит очищение жертвенника?
Очищение жертвенника, повторяю, жертвенник – это первая точка, куда приходит грех. Ибо кровь является агентом переноса греха. А скажите, есть глубины пророчества, там есть статья Родригеса «Перенос греха»? Найдите, почитайте. Это самый фундаментальный труд. Я вам скажу, ко мне вчера подходили ребята, они начитались Форда. Ну или если не начитались, то слышали звон, но не знают, где он. Что есть фордовские сайты и так далее, и так далее. И они утверждают, что нет ответа на фордовские эти утверждения. Вопрос в том, что когда Генеральная конференция создала, поручила Институту библейских исследований исследовать вопрос, то, в общем-то, они не предполагали, наши адвентистские богословы, не предполагали вступать в словесную перепалку. Ведь Форд же не написал 95 тезисов. Он опубликовал две толстые книги, где он опубликовал свою теорию о так называемом апоталезматическом принципе. Нет времени у меня на эту тему разговаривать. Вопрос в другом. Самой фундаментальной работой, которая является ответом Форда, хотя в этой работе эта работа не вступает в прямой диалог, но, как говорится, имеющий ухо да слышит. Является диссертация нынешнего директора Института библейских исследований Энджело Родригеса. Эта диссертация называется «Заместительные жертвы»,
Sacrificial substitution.
Заместительные жертвы, скорее всего. Я переведу эту работу так. Теория заместительных жертв Заместительный характер жертв, ритуалов жертвоприношений, описанных в Ветхом Завете. Вот так эту работу лучше всего перевести на русский язык. Что в этой работе, что в этой диссертации существенно? В этой диссертации положен основополагающий принцип нашего понимания святилища. Что происходит в этом ритуальной части святилища? И основа ритуальной, как говорится, части святилища составляет вот именно процесс переноса греха. И если мы его правильно понимаем, то тогда у нас нет проблем с Фордом, у нас нет проблем с Даниилом. Нам все становится очень четко понятно. И вкратце у меня в книге Евангелие Ветхозаветном святилище есть глава о переносе греха. Я ничего не изобретал в этой главе. Я просто суммировал то, о чем пишет диссертация Родригеса. Если кому-то интересно более подробно, то в глубинах пророчеств должна быть эта статья, отрывок из его диссертации. Ну, а если кому-то очень интересно прочитать всю диссертацию, тогда придется искать книгу, опубликованную в Andrews University Press. По крайней мере, что он утверждает и как он это доказывает? Есть несколько агентов переноса греха. И основным агентом переноса греха является кровь. Поэтому выражение «мы омыты кровью Иисуса» не значит, что мы при ним должны принимать душ в кровавой. Кровь является агентом переноса греха. То есть, когда мы говорим мы омыты кровью Иисуса, это значит, что с нас грех наш снят. Как с нас грех наш снят? Когда жертвенное животное умирает здесь вместо нас, его кровь попадает на жертвенник. Дальше, если это жертва за грех, первосвященник должен съесть эту жертву и перенести это дело дальше во святилище. Но независимо от того, какая это жертва, кровь должна попасть на жертвенник сюда и стечь под землю. потому что вот здесь находится место невинной крови. То есть кровь – это невинная кровь. Вот здесь находится ее место. С времен Авеля эта невинная кровь взывает к Богу из земли, ожидая возмездия.
Справедливого
возмездия. И невинная кровь Иисуса попала тоже сюда, под землю. И невинная кровь убиенных за Слово Божье
мучеников
попала тоже сюда, на землю. Пора это дело решить. Как это дело решается? Решается, когда символически это показано в Йом-Кипуре, когда первосвященник очищает жертвенник, и после очищения жертвенника выбрасывает все эти грехи на Азазеля. В исполнении своем, это тип, да? Кто читал книгу Евангелия в святилище, знает, что это тип. А антитип заключается в том, что сатане будет вынесен приговор признать виновным. Вот и все. Автоматически будет возмездие за невиновно пролитую кровь. И именно это просят души, находящиеся под жертвенником. Но дальше вы уже знаете. Душа есть кровь, да? Я дал ее для жертвенника. Понимаете, о чем? Это Левит, 17 глава и 10 текст. Вот, четко здесь прописана аллюзия. Понимаете? То есть, я подведу итог, чтобы вы понимали, я подведу итог нашего размышления по шестой, по пятой печати. Значит, души под жертвенником, это у нас, куда у нас идет эта аллюзия? Где у нас аллюзия? Левит, 17 глава, 50 текст.
16.
Но Левит, 17 глава, 50 текст. И 11. Вот это аллюзия. Потому что душа, тело в крови. Левит, 17, 11. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Вот это аллюзия. Вопрос в том, что все, что мы делали остальное, это мы изучали смысл. Левит 17.11. То есть вы понимаете, в любом случае, я просто изначально вам не патеист, я вам изначально просто не дал эту аллюзию сразу. Потому что, хотя надо, наверное, было, методологически я нарушил последовательность. Поэтому я сейчас делаю вывод. Чтобы вас не путать, процесс идет, значит, куда, то есть, когда мы видим души под жертвенником, куда мы крякаем ее? В Левит 17.11. Но так как зачастую нахождение текста требует изучения того текста, который мы нашли. Понимаете? То, естественно, мы этот текст рассматривали в контексте книги Левит. Так? Мы рассмотрели, что кровь под жертвенником, и почему кровь для жертвенника, мы рассмотрели теорию переноса греха, и как она реализовывается в служении Йом-Кипура. И потом только, вот только потом, мы задаем вопрос, а зачем кровь стекает под землю? Потому что образ крови, вызывающей из земли, записан в книге Бытия. Почему я настаиваю на этот на такой вещи. Вещь простая. Принцип простой. Дело в том, что почему-то принцип простой почему? Потому что Библия написана почему-то с книги Бытия, а не с Евангелия от Матфея. Это очень важный принцип, который надо всегда на евангельских компаниях рассказывать. Так? Если мы разбираем книгу Откровения, нам нужно соблюдать эту последовательность. То есть мы прокапываем, знаете, вот как археолог.
Назад.
Да, вот это слои, это яма, которую археолог копает, и здесь четко видны периоды. Если Откровение у нас здесь, да, как мы разбирались с конями, мы пошли в Захарию, и только из Захарии мы можем пойти в Иов. Понимаете? Иов это самое, когда мы уже доходим до Иова, это дно. Ниже уже некуда копать. Точно так же и здесь. Откровение, да, по душам мы идем в Левит, а из Левита мы идем в Бытие. Понимаете? При любом исследовании Библии, что бы вы ни делали, вы должны соблюдать последовательность не по содержанию, конечно, Библии, а по времени написания книги. Потому что, почему это важно? Потому что последующий автор знает предыдущего автора, но не наоборот. Принцип простой. Если я сейчас вам ссылаюсь на мою книгу «Евангелие Ветхозаветного святилища», то, может быть, когда-то я напишу еще книгу «Израиль вчера, сегодня и завтра», то я планирую ее написать, но я не могу вам ссылаться на еще не написанную книгу. Понимаете, точно так же и здесь. Надо идти последовательно. Значит, да, есть. Вот это мы закончили крякать эти души. То есть, что это за период? Давайте вернемся к нашей синусоиде.
Это просто не кровь.
Сейчас начинается самое важное место. Окей. Первая, вторая, третья, четвертая это яма. Пятая. Мы начинаем выходить из ямы. Что это за период? Это период, мы не знаем его начало, но мы знаем, чего эти души ожидают. Они ожидают суда. То есть я пока ставлю это. То есть как бы выход из ямы у нас наметился, но пока прогресса мы не наблюдаем. Только мы видим ожидание. Обещание какое? Давайте посмотрим. Тут обещание есть. Значит, 11 текст прочитайте.
И даны были каждому из них одежды белые. И сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, до полного числа.
О, вы видите, то есть им сказали, еще суда нема. Так, еще будет кто-то убить. То есть мы еще такой, как бы, в ложбинке. Выход как бы намечается после того, как еще будут жертвовать. Но еще душам посоветовали успокоиться. Да, то есть, вы видите, в чем проблема? Как вы думаете, так чисто, когда на компании этот вопрос может возникнуть? Вы думаете, эти души сидят в раю? Им хорошо, там птички поют? Если бы это так было, они бы, наверное, их бы никто не успокаивал. Они бы не возобили. То есть вы понимаете, в чем проблема? Я вам хочу сказать, что адвентистское богословие, оно расположено в очень четкой последовательности. Тогда как богословие протестантов, я в частности говорю о протестантах, находится непоследовательно. Дело в том, что почему я подчеркиваю адвентистское богословие. Мы, адвентисты, подчеркиваем особую важность чем? Чумы, адвентисты. Пришествие. Согласно Матфея 25 главы, предположим, когда придет Сын Человеческий, ангел его, тогда поставит, всех разделит между кем? Овцами и козлами. То есть решение вопроса, суд, воздаяние, это все мы ожидаем, когда придет Иисус, правильно? Окей. А что получается, сегодня верит баптист? Когда они хоронят человека праведного, они под конец говорят, ну, утешьтесь, дорогие родственники, ваш, допустим, усопший уже на небе. А зачем тогда ждать Иисуса, если он уже на небе? Понимаете? Какой смысл тогда ждать Иисуса?
Плакать не надо.
Не, ну плакать, то они же так и утешают. Вопрос, какой смысл ждать Иисуса? Вы понимаете, вера в загробную жизнь после смерти и вера в скорое пришествие Иисуса Христа абсолютно несовместимы между собой логически. А что тогда произойдет с тем, который, предположим, попал в ад? Иисус придет, ему же надо разделить между овцами и козлами. Что он этого из ада вытащит и скажет, ах ты негодяй, иди обратно. Понятно? И в этом еще больше нет смысла. Понятно, в чем проблема? Проблема в том, что протестантская доктрина сидит между двумя стульями, которые разъезжаются. Протестантская доктрина не хочет принимать веру в чистилище. То есть, когда католик, у католиков вопрос последовательный. У католиков все идут в огонь. Праведный, грешный, все идут в огонь. В огонь не идет только тот, кого декларировали святым. У православных этот вопрос вообще поднимается до маразма откровенно. Они достают из гроба тело и проверяют, а было тление или не было. Если вдруг тления нет, все, это святой. Тогда они точно знают, что он в огонь не попадал. Поэтому этого святого выставляют, и все ему целуют, и все его целуют.
Такой, да?
Ну, это я и не... Точь и мощь, как работает. Правильно? То есть, это богословие последовательно. Поэтому с ним по отдельности надо говорить. Но наш брат-протестант, который последовал за Лютером, который сказал, не надо нам индульгенции. Для чего индульгенции были? Для того, чтобы сократить срок пребывания в чистилище. Правильно? И что такое чистилище? Чистилище это был механизм, это по католическому богословию механизм, при котором ты заходишь туда в этот огонь, пожаришься. Потом Христос приходит и смотрит. Если этот огонь чистилища тебя вычистил, ну пошли в рай. А если огонь чистилища тебя не вычистил, ну тогда идем в ад. Поэтому есть чистилище, а есть ад. Поэтому все католики делают мессы. Потому что месса, она не определяет вечную участь. Но если умер католик, предполагается, что этот католик был праведный католик, то когда он умер, его все равно отправляют в чистилище, где он чистится, жарится. Ну, родственникам же жалко, сколько можно беднягу жарить. Поэтому они платят деньги для того, чтобы молитвы монахов сократили время жарки. Вот. Лютер сказал, не надо нам эти индульгенции, нет чистилища. Но дальше ничего не сказал. Поэтому чистилища нет. И у протестантов получилось, что человек идет либо сразу в рай, либо сразу в ад. Но эта вещь явно противоречит тогда тому, что все верят в скорое пришествие Иисуса. Мы должны верить, либо если душа идет сразу в рай или в ад, тогда Иисус вообще не приходит. Либо если мы верим, что Иисус приходит, тогда не может быть варианта рая или ада. Вот. Говоря об известном трудном тексте 1 Петра, да, где Иисус сходил томящимся в темнице духом, сошед проповедовал. Вопрос заключается в следующем. Ну, во-первых, не употребляется слово «ада», употребляется слово «темница». А во-вторых, если Иисус пошел в ад кому-то проповедовать, то я задам брату Баптисту вопрос. А брат Баптист, неужели ты веришь, что кого-то можно из ада вытащить? Брат Баптист скажет «нет». А если так, то какой смысл Иисусу ходить на экскурсию в ад? Что? О, если он Бог, что, не видел, что там, кто там живет?
Они просто говорят, что до пришествия, первого пришествия Христа все были в аду, как бы он особо неправильный.
А, ну так это они возвращаются обратно к католической доктрине о чистилище. Правильно, у них выхода нет. Данный вопрос припирает товарища Баптиста к стенке. Вот. И поэтому товарищ Баптист начинает делать шаги назад, обратно к католическому богословию, о чем нам предсказывает дух пророчества, о том, что протестантское богословие обратно воспримет все принципы католического богословия. Все, как говорится, красиво. А здесь что этим душам говорят? Успокойтесь, поспите еще какое-то время. Рано вставать.
А что бы Даша оптимизировала это, дополнить число и даже одели белые одежды? Угу. Что это как оптимизирует?
Одели белые одежды?
Может, как бы искупление за другого Бога, который потом будет этим?
Я думаю, что в данном случае идет речь о том, что белые одежды — это что? Одежды праведности.
Их признали.
Да, то есть они явно оправданы.
Это как бы идет суд тоже.
Да, а вы знаете, почему об этом я веду речь? Я думаю, это моя мысль. Может быть, вы меня опровергнете. Это моя мысль такая. Моя мысль такая, смотрите. Среди умерших за Слово Божье были очень многие люди, которые, например, не соблюдали все заповеди. Ян Гус, которого спалили, ничего не знал о субботе. Так что теперь, будут судить Яна Гуса за субботу? Я думаю, что не будут. Это очень хороший текст, который нам показывает, что... Вы знаете, я думаю, что это... Подумайте над этим вопросом. Правильно ли мое предположение или нет, но Вы знаете вопрос, который часто задают? Этот вопрос о том, а что если мой дедушка был искренним православным? Неужели за то, что он не узнал субботу, его пойдет он на вечную, как говорится, не получит вечную жизнь? Ответ находится вот здесь. Вот эти души, которые пострадали за Слово Божье, они были искренними душами. Они искали, за это их спалили, но они искали в тех условиях и в той системе, при которой никто им не мог рассказать о субботе. И поэтому, чтобы у них не было вопросов, ни у кого не возникало, по поводу, а будет ли Ангус спасен за то, что он не соблюдал субботу? Нам здесь черному по белому написано, на них одели белые одежды. А на всякого, кто надет и белые одежды, это что? Это правда, все. Вопрос, как говорится, с повестки дня снят. То есть фактически, когда мы говорим, что на следственном суде будет исследоваться принадлежность. Мы говорили, исследуются дела сначала умерших. На что мы говорили исследуются? На что мы говорим исследуются дела умерших на следственном суде? Для чего они?
Чтобы работать в Божьем доме.
Принадлежат ли они к Дому Божьему или просто декларируют это?
Если прописка.
Есть ли прописка у них в Доме Божьем или нет? Вот. Так вот, у этих людей уже как бы им, так как это будут все небожители делать, то когда они наткнутся на этих людей, уже там стоит знак, что эти люди точно прописаны, даже не рассматриваете. Знаете, бывает тщательно документы проверять, а бывает, то есть... Им обеспечен проход. Вот. Не знаю, нравится вам этот ответ или нет, но это мое предположение по этому тексту такое.
А дополнить число?
А дополнить число – это уже историческая идентификация. Пятая печать, да? Угу. Мы имеем дело, явно идут. То есть смотрите последовательно. Последовательность заключается в том, что мы закончили, что третья печать заканчивается до Виклифа, да? Значит, с времен попыток что-то изменить в церкви начинаются костры Ватикана. В результате костров Ватикана вот накапливаются души, убиенных за Слово Божье. Которым, когда печать поднята, говорят, будут еще, которые дополнят ваше число. Пожалуйста, сделайте мне историческую идентификацию. То есть, кроме уже убитых, будут еще убиты. Во время реформации, после того, как... Реформаторские церкви стали государственными. Что осталось? Опять появились мученики. То есть, когда лютеране стали государственной религией, и англиканцы стали государственной религией, то тогда, когда пришли анабаптисты и методисты, что с ними делали? Их точно так же сажали на костер, как и в свое время католики сажали первых реформаторов. То есть поэтому здесь, я думаю, намек на период реформации. И то есть если эта четвертая печать является финальной стадией периода католического господства, или папского безраздельного господства, то пятая печать говорит о первой фазе реформации. О первой фазе реформации, то есть о реформации, которая как бы, почему эти души убиенных возопили? Потому что сначала почувствовался свет в конце туннеля. Понимаете? Почувствовался свет в конце туннеля, но сказали, извините, еще нет. Еще будут другие, которые дополнят ваше число. И поэтому им хоть и белые одежды дали, но придется этим праведным еще какое-то время поспать, пока дело дойдет до их. Вот.
Можно вопрос? Тут получается, что они убиты, они лежат, ну, в могиле. И как тут описывается, что они из могил, получается, возобили?
Ну, это же все точно. А вот здесь как раз мы должны использовать, когда мы с вами дошли до бытия, да, мы сказали, что кровь вопьет из земли. Это не значит, что Авель воскрес и возопил. То есть это олицетворение, это символически. То есть это задается вопрос, скорее всего, на небе. Вот, когда же это будет? То есть кто-то из живых явно говорит голосом этих убиенных, задавая вопросы. Точно так же, как сегодня, очень часто, приходя к евреям, рассказывая им о Боге, не говорю об Иисусе, просто о Боге, задается вопрос, а что быть с теми, кто погиб во время, где был Бог, когда они погибали в галлюзовых камерах? Понимаете? То есть...
Ну и ангелы тоже могут...
Да, то есть ангелы задают эти вопросы.
Да.
Вот. Ну хорошо, давайте пойдем в шестую печать.
Шестая печать.
Кинец мы точно приблизно не идентифицируем в руках, да?
А?
Кинец не показывает.
Что?
Пятая печать.
Я еще не показываю конец пятой печати. Нам нужна шестая печать.
Кто читает?
И хорошо, что печать до раскрывня поглянув, и ось сталось велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міг волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої невзирі плоди, пропустився сильний вітер. І небо сховалось, звернувшись немов до цього пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. І землі царі, і вельможі та пісечники, і багаті та сильні, і кожен раз та кожен вільний поховались у печері та скелі і всі. Та й кажуть до тих та до скель, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від для того посидить на престолі і від гніву Агнця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може.
Окей. Що це таке? Що це таке?
Второе пришествие.
Второе пришествие. Второе пришествие, да?
Да. Ну, судя по описаниям.
Да, а как истолковывают адвентисты?
Не
44-й.
Раньше.
Предшественники 44-го, да. Падение
звезд.
Так, что это за истолкование? Кто натянул? Нет, Елена Вайт натянула. А что делать будем? Ну, что будем делать? Предать анафеме дух пророчества.
Ну,
крякать надо.
Крякать надо. Кряканье не поможет. Ну, поможет, но когда мы крякаем, нам тут крякать особенно не надо. Что это за мотив? Второе пришествие. Правильно?
Да.
Так что мы делать будем?
Проповедование, наверное, будет.
Давайте посмотрим. Крякать, не крякать, а структурку посмотреть надо. Вы думаете, это конец шестой печати? Где седьмая печать? Найдите мне седьмую печать. Восьмая глава. То есть мы в шестую печать еще не все посмотрели. Читаем седьмую главу дальше.
И тут для этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, такое не положим печати на чела того Бога нашего». И услышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. Из колена Юдина запечатлено 12 тысяч.
И так далее.
Соответственно, да, из каждого.
И так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стоял пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти облеченные белой одеждой, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с глаз их».
Ой, где аж начинается второе пришествие, да? Вот, девятый стих и ниже. Да? Что это такое?
Очень схоже с описанием 21 главы. То
есть это девятый стих и ниже. Давайте посмотрим. Шестую печать нам надо разбить на два этапа. Вот это уже точно идем вверх. Первый этап мы видим — землетрясение. Да, вот это у нас шестая печать. И здесь у нас два сегмента есть в этой шестой печати. Значит, первый сегмент мы читаем, это шестая глава, конец, а второй сегмент — это вся седьмая глава. Что в шестой главе говорится? Пошли признаки второго пришествия, правильно? Но седьмая глава говорит, что все, вот-вот-вот-вот должно случиться, да? В ответ на призыв, когда будешь мстить, пошло! Но поднимается рука и говорится: подождите, остановите, пока не положим печати на чело. Окей. То есть вы видите первый сегмент у нас, в общем-то, это не второе пришествие. Это второе пришествие и Евангелие от Матфея, то есть признаки. Хоть и мы можем их сравнить с Евангелием от Луки, где написано «Земля превратится в кровь» и так далее, но давайте посмотрим еще один очень интересный момент. Все-таки аллюзии, которые говорятся здесь, они все-таки ветхозаветные. А кто мне крякнет эту аллюзию? Иоиль. А ну открывайте Иоиля.
Деяния там тоже помню.
Да, а ну открывайте Иоиля. Потому что Иоиль нам ответит на вопрос, являются ли эти признаки окончательным вторым пришествием.
А девятая была Езекииля, она не подходит к этому?
А сейчас мы говорим о шестой главе Откровения. С девятой главой не спеши.
Не, ну там тоже чего-то печать.
Не спеши с печатью, говорю. Мы говорим о луне, превращающейся в кровь. Это одна аллюзия. Какой это текст? Окей, читайте, пожалуйста, но прочитайте, пожалуйста, весь.
Добро пожаловать. Может, мы его прочитаем после перерыва?
Не-не, дайте мне закончить мысль.
Александр,
ой, выпустите, Александр.
Дайте мне закончить мысль. Прочтите, пожалуйста, весь отрывок, который нам надо. Ну, читайте, читайте.
И будет после того, и зальет Духа Моего на всякую пусть, будет пророчество сыны ваши и дочери ваши. Даст вам ваши бутницы сны, и юноши ваши будут перефидеть. Так же на рабу и на рабыни в те дни зальет Духа Моего. Покажу знамение на небе и на земле. Кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Прежде, нежели наступит день Господний, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе сегодня в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.
О! Правильно он прочитал весь отрывок о луне, которая в кровь. Правильно?
Да.
Правильно. Потому что, если это второе пришествие в Откровении, шестая глава, то как при втором пришествии всякий, кто призовет имя Господне, спасется? Понимаете? То есть это начало конца, но не конец конца. И поэтому все эти землетрясения и эти явления и катастрофы там, они являются началом конца. И уже Иоанн фактически разворачивает этот отрывочек чуть дальше и показывает. То есть пророчество Иоиля он разворачивает. То есть он говорит, вот это вот, что он разворачивает? Всякий, призовущий имя Господне, спасется. Вот эти признаки начались, вроде Христос приходит, и вдруг Господь говорит, одну секундочку, сейчас, прежде чем мы будем делать все это конец земли, нужно сначала что сделать? Запечатлеть. Вот это второй этап шестой печати. Подожди, не спеши, после перерыва. Но первый этап заканчивается на шестой главе, и согласно первому этапу, Бог приостанавливает процесс конца света, в кавычках, для того, чтобы дать спастись всем, кому следует спастись.